Оплот. Когда Ирбис сказал, что нам надо добраться до границы, помня о той, что разделяла имперские земли с нейтральными, я ожидала увидеть что-то совсем обычное. Но то, что предстало перед моими глазами, уж точно нельзя было характеризовать простеньким словом «граница», была самая настоящая неприступная цитадель. Между двух высоких отвесных скал стояло сооружение высотой метров 5 или 6, воздвигнутое из огромных серых камней, с башенками, зубчатыми стенами и массивными железными воротами. «Мам, смотри, замок!» Киан, который до этого вяло дремал у меня на руках, завертелся, с восторгом рассматривая монументальное сооружение. «Да, дорогой», — тихо ответила ему и перевела взгляд на Ирбиса, с которым только что поравнялась. «Это есть граница?» «Первая граница», — уточнил тот. «А сколько их всего?» «3. И каждая из них такая?» «Каждая из них особенная и неповторимая», — улыбнулся он совсем загадочно и слегка пришпорил коня, вырываясь вперед. Со скрипом и противным лязгом ворота медленно открылись, выпуская наружу 2 перевертышей, которые также сидели на лошадях. Сердце невольно сжалось, глядя на такое количество сильных и уверенных в себе мужчин. Тут с 8 перевертышами не знаешь, как себя вести, а теперь... А теперь мне предстояло жить среди них. Запоздалый страх уверенности не прибавил. «Снежный, долго же ты добирался?» Вперед выехал мужчина с густыми темно-рыжими волосами, которые были слегка посеребрены на висках, словно их припорошил инеем. «Небольшие сложности. Лорд-посол уже прибыл?» «Нет, его задержали в империи, будет через неделю». «Милорд, мы рады, что с вами все в порядке». Он слегка склонил голову, приветствуя лисенка, после чего взглянул на меня. «А это?» «Она со мной», — вмешался Рыжиков, скинул подбородок в одно мгновение, превратившись в отпрыск знатной семьи. «В который раз возникла мысль, а так ли хорошо я его знаю, и находится под охраной моего рода?» «Как будет угодно, милорд», — оспаривать его слова никто не стал. «Опять возникло странное ощущение, что я чего-то не знаю, не понимаю. Может, у них есть какой-то свод правил поведения и этикета?» И следующее мгновение... Красиво спикировав вниз, рядом со мной приземлились хейды. «Какого?» — рявкнул перевертыш, хватаясь за оружие. Половина его воинов уже начала боевую трансформацию. Спокойно воскликнул Снежный, поднимая вверх руку. «А это со мной!» — скромно закончила я и сухо улыбнулась. «Это же они самые!» — закончил Снежный и выразительно глянул на меня, словно ожидая подвоха. А я ничего, молчала, тайных знаков никому не подавала. Но уверенность вернулась. Внутри оплот перевертышей оказался еще больше. Здесь были казармы, конюшни и крепкие каменные дома для высших чинов и их семей. Мне так много хотелось увидеть, заглянуть в каждый уголок, но времени не было. Я даже не знала, надолго ли мы здесь. Нас разместили в одном из таких домов. Особняк из светлого камня стоял у небольшой центральной площади, которая была... Вымощена брусчатка серо-бежевого цвета, а посередине стоял фонтан, изображающий 10 разнообразных животных. Хейды наотрез отказались перебираться в конюшни, поэтому их разместили во внутреннем дворике, строго приказав всем слугам лишних движений не совершать, не кормить и вообще не приближаться. Я же, в свою очередь, велела им никого не обижать и охранять, а если позову, то спешить на выручку. Мне и Киану выделили просторные покои на 3-м этаже с 2 спальнями, небольшой гостиной между ними. Это было красивое и со вкусом обустроенное жилище с тяжелой дубовой мебелью, резными шкафами, каминами в каждой спальне, в которых уже горел огонь и бархатными шторами красивого винного цвета. При виде настоящих кроватей с мягкой периной и пуховыми подушками я едва не запрыгала от счастья. Тело болело нещадно, и мысль о том, что сегодня я смогу нормально выспаться, очень грела душу. «Госпожа», — в дверях замерла служанка. Тоненькая хрупкая девушка с красивыми карими глазами и густыми пшеничными волосами, собранными в пучок. Поверх серого неприметного платья был надет белоснежный фартук. «Да», — я ободряюще ей улыбнулась, отводя взгляд от Киана, который в этот момент с интересом осматривал территорию, заглядывая в каждый угол. «Мне велели проводить вас в пещеры». «Какие пещеры?» — шаг в сторону ребенка, не сводя при этом настороженного взгляда с девушки. «Термические, для того, чтобы искупаться». «А», — понимающе кивнула я, но расслабляться не спешила. «Но мои вещи их еще не принесли». Я действительно не знала, где мои вещи, что с ними стало после столь опасного путешествия, но помыться и привести себя в порядок действительно не мешало. Столько дней без купания, в дороге. Меня, наверное, уже и пахнет не очень хорошо. Но надевать свою грязную, потрепанную одежду поверх чистого тела мне не хотелось совершенно. «Госпожа предоставит вам кое-что из своих вещей». «А госпожа, это, простите, кто?» — тут же спросила я. «Госпожа Розалина, жена коменданта границы». Девушка все еще не поднимала взгляд. Стоило догадаться, что не все так просто. Получается, мы в гостях у местной элиты, надо же, какая честь. Хотя это, скорее всего, из-за Криса. Ему, как наследнику одного из 12 лордов, полагалось все самое лучшее. «Хорошо, передайте ей от меня благодарность, Киан, пойдем», повернувшись, подозвала сына к себе. Мы спускались по лестнице, когда нам навстречу стал подниматься Снежный. Служанка быстро присела в почтительном реверансе, но взгляд, которым она наградила Ирбиса, я отследить успела, и в сердце кольнула ревность. «Вы куда?» — остановившись, спросил он, слегка нахмурился. «В пещеры». «Хорошо», — он взглянул на служанку. «Мэри, госпожа Солнечная с сыном будет сегодня ужинать у себя в покоях. Распорядись, чтобы еду им доставили вовремя». «Мия, я буду поздно», — и отправился дальше, не давая мне даже возможности не то что возразить, а хоть что-то произнести в ответ. «Что значит, он будет поздно? Это как понимать, что спектакль продолжается, и мы будем ночевать вместе на одной кровати?» Мысль об этом не оставляла меня весь оставшийся вечер, не давая насладиться теплой водой с естественным подогревом. В пещерах, которые располагались в подвале дома, действительно была оборудована своеобразная купальня с теплой водой. Мэри вручила мягкие пушистые полотенца, сменную одежду для нас с Кианом, мне розовое платье с какими-то рюшками, что делали меня моложе лет на 10, а сыну хорошенький костюмчик, который был слегка велик, и нам пришлось закатать рукава и штаны. И душистое мыло с ненавязчивым запахом лаванды. Когда мы вернулись в покой, и настали в гостиной, ждал горячий ароматный ужин. Запеченное мясо, тушеные овощи, свежий хлеб и сочные фрукты. Поужинав, Киан почти сразу уснул. Я перенесла его в кроватку, укрыла пледом и вернулась в гостиную, где Мэри уже убирала остатки ужина. «Господин Снежный не сказал, когда будет?» «Нет, госпожа». «Хорошо». Я кивнула и направилась в сторону спальни, замерев у огромной кровати. Теперь, когда мне предстояло провести здесь ночь с перевертышем, она не выглядела столь привлекательной и маняще. На стеганом покрывале аккуратно лежала тоненькая сорочка из настоящего шелка. Халата не оказалось, как и мои старые одежды. Надо будет завтра узнать, что с ней стало. Зато в шкафу висело еще одно симпатичное платье, на этот раз нежно-зеленого цвета, с вышитыми по подолу ромашками. Переодевшись в сорочку, я принялась ждать. Уснуть все равно не получалось, уж слишком сильно колотилось сердце. То ли от отчаяния, то ли от предвкушения, сама еще не поняла. Походив по спальне, я несколько раз проведала Киана, что продолжал мирно спать в кроватке. Снова попыталась уснуть, но так и не получилось. Несмотря на усталость, сон не шел. В очередной раз, выглянув в окно, увидела хейдов, что ледяными статуями замерли на своих местах. Их оперение красиво мерцало и сияло в свете звезд. Сдавшись, я села на пуфик у зеркала, укуталась в покрывало и замерла, любуясь всполохами огня в камине. Тихо скрипнувшая в тишине дверь заставила меня подскочить на месте, судорожно схватиться за воротник сорочки и подтянуть покрывало повыше. Чего испугалась, глупая, не набросится же он на меня? Но сердце продолжало ошалело биться в груди, а кровь резко прильнула к щекам, окрашивая их ярким румянцем. Медленно поднявшись, я взглянула на мужскую фигуру, что застыла в дверном проеме и тяжело сглотнула. «Мия?» — я услышала недоумение, что проскользнуло в его голосе. «Почему ты не спишь?» Ирбис не спеша прошел вглубь комнаты, на ходу стягивая жилет, затем белую рубашку. Все вещи он небрежно бросил на кресло и сел на кровать. Я переспросил у него, смотря как он тяжело снимает ботинки. Усталость буквально сквозила в каждом его движении. «Ты», — кивнул Снежный и вновь взглянул на меня, — «из какой стороны будешь спать?» Чего я только не ожидала, но уж точно не этого вопроса. Он буквально поставил меня в тупик, заставляя нервно искать правильный или нужный ответ. Только вот каким он должен быть? Что, не придумав ничего более умного, спросила я. «На какой стороне будешь спать?» — терпеливо спросил он, и, встав, принялся расстегивать пряжку ремня. В гнетущей тишине звон металла показался громом. «Мне все равно», — поспешно отведя взгляд, ответила ему. «Тогда я лягу ближе к двери. Так ты не сказала, почему еще не спишь? Я же сказал, что буду поздно, и ждать меня не стоит». Все происходящее нервировало все больше и больше. Я совершенно не знала, чего от него ожидать и чего на самом деле хочу сама. Эта непонятная двойственность ситуации сводила с ума, мешая думать здраво. Я хотела узнать наши дальнейшие планы. Промолчала, я отчетливо слышала, как шуршит одежда, как скрипит кровать, когда, откинув одеяло в сторону, Снежный лег на перину и вздохнул. «Планы? Мы останемся во плоти на пару дней. Мне и моим людям надо отдохнуть. Перевертыши значительного носливия магов и людей могут не спать несколько ночей подряд. Но эта неделя была очень изматывающей. Вы с Кианом тоже отдохнете. То есть есть небольшая лавка с травами. Там ты сможешь найти все необходимое для того, чтобы приготовить зелье». Замолчал на несколько томительных секунд, а после тихо закончил. «Мия, ложись спать. Я не собираюсь нападать на тебя и насиловать. Сказал же, что мы будем спать вместе только для того, чтобы поддерживать легенду. Так что хватит паниковать и ложись спать. Мы все очень устали, и нам требуется отдых». Сразу же почувствовала себя полной дурой и истеричкой. Ведь мы уже разговаривали об этом, он все объяснил, а я опять повела себя как малахольная дева, которая трясется над своей невинностью. А чего я переживаю? Невинности уже лет 5 как нет. Ирбис мне совсем не чужой. Как говорится, у нас с ним все было. Тогда в чем проблема? Сбросила с плеч покрывало и, гордо вскинув подбородок, прошла к своей стороне кровати. Проходя мимо камина, подбросила пару поленьев, отчетливо осознавая, что пламя костра красиво обрисовывает мою фигуру в легкой сорочке. Не знаю, зачем я это сделала, может, хотел показать, что совсем его не боюсь. А может, просто хотелось спровоцировать? В любом случае, думать об этом от чего-то не хотелось. Быстро забралась на кровать и укрылась теплым пуховым одеялом. Перевертыш все так же спокойно лежал на своей половине, не делая попыток приблизиться или коснуться меня. Несмотря на нервозность, уснула я довольно быстро и незаметно. Вот просыпалась долго. Просто от чего-то не хотелось открывать глаза и выныривать из этого манящего и томительно сладкого сна. Пахло лесом. Еще не до конца проснувшись, я чувствовала мягкие, почти невесомые прикосновения на своем теле. Лениво-медленные они заставляли сердце стучать все сильнее. Вот слегка шершавая теплая ладонь прошлась по ноге, бедру, после чего оказалась на талии, провела по животу и накрыла чувствительную грудь. Невольно затаила дыхание, замирая, но Ирбис не совершил никаких попыток сжать чувствительную вершинку или сделать что-то еще. Просто накрыл, а потом и вовсе убрал, оставив лишь чувство опустошения и разочарования. Как же мне хотелось выгнуться, прижаться ягодицами к сильному телу, безмолвно моля продолжить эти неспешные ласки, сделав их еще более смелыми и настойчивыми. Горячее дыхание прошлось по шее, оставляя после себя лишь сладкую дрожь, что волной распространилось по телу, вспыхнув внизу живота. Быстрое прикосновение мягких губ, что вызвало новую волну желания, когда дорожка из поцелуев поднялась выше, к чувствительному местечку за ушком. Я уже перестала думать о том, где сон, а где явь. Это уже не имело смысла. Повернувшись, закинула ногу на мужское бедро, запуская пальцы в его волосы, и выгнулась, подставляя шею для поцелуя. И ничего. Я отчетливо слышала хриплое дыхание, чувствовала, как окаменело от сдерживаемого желания его тела, но все равно Ирбис не делал никаких попыток зайти дальше, перейти эту тонкую грань, что сейчас разделяла нас. Распахнув глаза, встретилась с немигающим и таким хищным взглядом серебристых глаз. Мы замерли, не в силах разорвать этот зрительный контакт. Но внезапно все прекратилось. Перевертыш мягко, но настойчиво высвободился из объятий и быстро сел, развернувшись ко мне спиной. Ирбис только смогла растерянно прошептать я, приподнимаясь и не сводя взгляда с его напряженной спины, Все тело ныло от напряжения, неудовлетворенного желания. Пора вставать, свой запах я на тебя оставил. Наверное, лучше бы он меня ударил. В этом случае не было бы так больно и неприятно. Да, я понимала и помнила, что Ирбис не будет навязываться и молить о близости, но все равно было немного обидно. Не может простить, что когда-то я обвиняла в принуждении и теперь ждет, когда сама сделаю первый шаг. А что было сейчас? Разве не первый шаг? Или хочет услышать словесное подтверждение? Пока я пыталась прийти в себя, он быстро надел штаны. Затем взял с кресла рубашку и, повернувшись в мою сторону, небрежно произнес: «Ребенка нет». «Что?» — вскинув голову, взглянула в его лицо. «Твой запах не изменился, так что беременности нет. Поздравляю!» — совершенно холодным и безэмоциональным тоном пояснил перевертыш. Будто в душу наплевал. Хочет показать, что ему все равно, что эти прикосновения были всего лишь игрой моего больного воображения, что на самом деле он ничего ко мне не испытывает. Неужели думает, что я поверю и отступлюсь? Наверное, так и есть. Может, стоит переубедить его в обратном? «Спасибо, и я тебя поздравляю», — растянув губы в улыбке, откинула одеяло в сторону и встала. Посмотрел. Скользнул быстрым взглядом по фигуре, замерев на долю секунды на вздымающейся от гнева груди. Тело среагировало мгновенно, болезненно налилась грудь, затвердели горошинки сосков, а губы пересохли. Я очень внимательно следила за его ответной реакцией и успела заметить, как слегка затрепетали крылья носа, когда он вдыхал мой запах, как вспыхнул огонь в ледяных глазах, рефлекторно сжались руки, со скрипом сжимая ткань рубашки. «Мам!» — сонно моргая в комнату вошел Киан, — «я проснулся». Все то напряжение, что невидимой нитью возникло между нами, сразу сошло на нет. Он быстро отвернулся, и я взглянула на сына. «Доброе утро, солнышко!» На ручки и присела на корточки, разводя руки в стороны. Киан рассмеялся и бросился в мои объятия. «Я распоряжусь насчет завтрака», — заправив рубашку, произнес нежный, еще раз оглядел нас и быстро вышел. «Как спалось моему зайчику?» Я прижала сына к себе и чмокнула в макушку. «Хорошо», — зевнув, ответил он и положил голову мне на плечо. «Кровать мягкая, не храпит никто. Дядя Снежный будет нас кормить?» «Будет, но для начала надо переодеться и умыться. И дядя Вася, твоя одежда лежит в кресле у кровати. А мама сейчас приведет себя в порядок и придет в гостиную. Хорошо? Хорошо». Оказавшись на полу, Киан сразу бросился бегом из комнаты. А я быстро умылась. Таз и кувшин с прохладной водой служанка еще вчера вечером оставила на столике и подошла к шкафу. То розовое в рюшку платье я надевать больше не решилась, поэтому достала светло-зеленое. Белье, которое вчера заблаговременно постирала в пещерах и повесила у камина, давно высохло, поэтому быстро скинула сорочку и переоделась. Платье хорошо село по фигуре, только в груди оказалось немного тесно. Грудь так и норовила вывалиться из узкого лифа. Стоило выйти из комнаты, как я сразу почувствовала аромат еды. Ажурные блинчики с гречишным медом, пышные оладьи с фруктовым джемом, травяной чай и снова фрукты. Киан уже сидел рядом с Ирбисом и завтракал, перепачкав мордашку всем, чем только можно было. «Мия, ешь и пойдем», — взглянув на меня, произнес Снежный. «У нас мало времени». «А в чем дело? Ты же сказал, что мы останемся в оплоте на несколько дней». Я села напротив него и аккуратно взяла чайник, наливая душистый чай в изящную фарфоровую чашку с красивыми розовыми розами и золотистой окантовкой. «Останемся, но это время надо провести с пользой, поэтому прямо сейчас отправимся в лавку за травами». «Это, конечно, хорошо, но меня волновало другое. Океан. Сына мне совершенно не хотелось оставлять неизвестно где и неизвестно с кем. А он пойдет с нами. И ты? Должен же кто-то показать дорогу и сопроводить вас. Хорошо. Ты не знаешь, где наши вещи? Мне не очень удобно носить чужую одежду». Вновь быстрый взгляд в мою сторону, что задержался на низком вырезе платья. Я поговорю с Розалиной и все узнаю. «А кто у нас госпожа Розалина? Чей это вообще дом? Ты вчера так ничего и не сказал», притворившись, что ничего не знаю, поинтересовалась у него. «Это дом коменданта оплота, Розалина его жена. С ними проживает их единственная дочь Маргарет. аккуратно намазывая джем на булочку, ответил он, а я внимательно следила за его движениями. Уж очень ловко и легко Снежный это делал, и такому обычно учат с рождения. «Понятно, то, что мы ужинаем и завтракаем в своих комнатах, означает...» Я замолчала, красноречиво приподняв бровь. «Что вам надо было просто отдохнуть?» — ответил Ирбит совершенно спокойно. «То есть ты нас не прячешь?» «Нет». «Когда через 20 минут мы вышли из комнаты, то сначала отправились проведать Хейдов. Нам с Кианом выдали теплые плащи с меховой опушкой и теплой подкладкой. Все слуги проявили сознательность и к моим птичкам не подходили, а те ледяными статуями продолжали стоять во дворе, пустыми глазами смотря перед собой. Моему приходу они даже немного обрадовались, по крайней мере, мне так показалось. Отмерли, встрепенулись и расправили крылья, мелодично закликотали. Киан рассмеялся и потянул к ним свои ручки. «Потерпите немного», — прошептала я, глядя их по снежному оперению, «скоро мы отправимся в путь». Вчера вечером мне казалось, что оплот большой, но я ошиблась. Он был очень большой. За казармами и прочими охранными сооружениями, которые располагались прямо за воротами, был небольшой городок. И чем дальше мы уходили от крепостной стены в сторону долины, тем красивее и богаче он становился. Небольшая площадь с аккуратными домами, а за ними был целый торговый квартал с уютным кафе, магазинами с яркими вывесками и спешащими куда-то по своим делам перевертышами. Мужчины, женщины и дети. Здесь кипела своя жизнь. Киан крепко держал меня за руку и огромными от восторга глазами рассматривал все вокруг. Да, у нас в Заречье такой красоты не было. Я не думала, что, неопределенно развела руками, не зная, как правильно и точно выразить собственную мысль. Я отвыкла от всего этого. Здесь кипела настоящая городская жизнь, пусть и в меньших масштабах. А нам всегда внушали, что перевертыши — дикие звери, которые живут чуть ли не в норах. Если граница такая, то как же выглядит их столица? Сюда приезжают служить семьями, кто-то остается потом навсегда. Здесь вступают в брак, рожают детей и умирают. «Так почему не создать для этого максимально комфортные условия?» — ответил Ирбис, аккуратно беря меня за локоток и притягивая к себе. Сюда ежемесячно приходят обозы с тканями, продуктами и прочими нужными вещами. Что-то выращивают и производят сами. Кивнула, проходя мимо магазинчика, в стеклянной витрине которого стоял манекен в красивом платье. «Надо бы обновить себе Киану гардероб, а то выглядим как нищие. Служанка в доме коменданта и то наряднее одета, чем я. Жаль, вот только денег у меня почти нет. Кстати, о деньгах. А монеты империи тут принимают? У нас свои есть, здесь можно будет обменять, но за покупки плачу я». «Почему?» — возражать не имело смысла, но хотелось услышать аргументы. «Потому что ты моя Луана», — ответил тот, словно это могло объяснить все. «А», — глубокомысленно протянула я. «И что это означает?» «Так называют свою пару перевертыши, туз, которые еще не вступили в брак». «Понятно, хорошо, травы можешь оплатить, я не возражаю. Киан, держи меня крепко за руку, здесь много людей, а я боюсь, как бы ты не потерялся, хорошо?» «Хорошо, мам, смотри», — неожиданно вскрикнула он и потащил меня к очередной витрине полной игрушек. «Это же лошадка, настоящая лошадка, только деревянная, а это...» «Мама, мам, смотри, это собачка, она же как живая». «Да, это тебе не самодельные деревянные игрушки, что делал старый дедушка Ян». «Киан», — попыталась улыбнуться я и потянула в сторону, чтобы увести, но Ирбис неожиданно вышел вперед и перебил. «Тебе нравится? Хочешь зайти?» «А можно?» Голубые глаза моего мальчика стали размером с блюдца, и в них горел такой восторг и надежда, что у меня защемило сердце. Как же тяжело отказывать своему ребенку в таких просьбах. «Ирбис, не думаю, что это хорошая идея», — повернувшись к нему, быстро произнесла я. «Правильно, не думая», — кивнул он и, взяв за плечи, развернув в сторону дороги. «Нужная тебе лавка находится дальше по улице через 3-4 магазина. Там вывесками мне пройдешь, иди выбирай, а мы сейчас подойдем». «Ирбис», — возмущенно прошептала я. «Не спорь», — достав кошелек полный монет, высыпал оттуда парочку золотых и протянул мне. «На тот случай, если мы задержимся». «Я не возьму», — прошипела в ответ, чувствуя, как вспыхивают румянцем щеки. Я в тот момент не могла разобрать, от злости или от смущения. Возьмешь. Здесь гораздо больше, чем мне понадобится. Не привлекая к нам лишнее внимание, Мия, я буквально насильно вложил монеты в руку, после чего взял Киана за ладошку и повел в магазинчик. Мы скоро. Ну что, Киан, пошли? Малыш закивал, совершенно забыв помахать мне на прощание ручкой. Боги, я уже совершенно потерялась в этом мире и в наших непонятных отношениях. Зачем он ведет себя так? Зачем привязывает к себе Киана? Хотя, с другой стороны, чего я играю в гордость и строю из себя не пойми что? Это его решение, на что и на кого тратить свои кровно заработанные деньги. Если Ирбис решил купить моему сыну игрушку, то пусть покупает. Лавка с травами действительно находилась совсем недалеко. Так как магов здесь было мало, а перевертыши в снадобьях разбирались не очень хорошо, большей частью в ней продавались готовые зелья, мази и снадобья. Зайдя внутрь, я ощутила знакомые запахи сушеных трав, ароматных масел и сразу почувствовала себя как дома. «Доброе утро, чем могу помочь?» За прилавком стоял невысокий лысенький старичок с круглыми очками на крючковатом носу. «Не перевертыш, а маг». «Утро доброе!» Я подошла ближе и улыбнулась. «Мне нужны травы». «Госпожа сама будет готовить?» Он оглядел меня цепким взглядом белесых глаз. «Как же приятно было вновь окунуться в знакомый мир!» «Да, госпожа будет готовить сама». И принялась диктовать название трав. Конечно же, он сразу понял, что именно я хочу сделать, и уважительно закивал. Трудно сказать, сколько я провела времени в лавке. Есть за мной такая вредная привычка — забывать обо всем, полностью погружаясь в работу. Но как бы то ни было, когда я расплатилась с продавцом и взяла свертки с травами, Ирбиса и Киана еще не было. Выйдя из лавки, встревоженно огляделась. «Где же они?» «Неужели все еще в магазине с игрушками?» «Мама, мама!» — радостный крик Киана раздался совершенно с другой стороны. Резко повернувшись, я увидела сына, который, прижимая к груди серого плюшевого щенка, сидел на плечах Ирбиса. В руках у Снежного тоже были свертки самых разнообразных размеров. Они не спеша подошли ко мне, а я до сих пор не смогла прийти в себя от увиденного. Это было странное ощущение в груди, что вызывало совершенно безумные запретные мысли и мечты. «Смотри, что у меня есть собачка!» — он еще сильнее прижал игрушку к груди. «Мне дядя Ирбис подарил». «Ты спасибо сказал», — улыбнулась я всеми силами, стараясь не смотреть на перевертыша. «У тебя очень воспитанный ребенок», — Мия ответил тот. «Ты все купила?» «Да, ты дал слишком много денег, сдачу я сейчас верну». «Не стоит, оставь себе, пошли». «Пошли, и мы отправились назад. Может, ты опустишь его на землю, тебе же тяжело». «Мне не тяжело, но спасибо за заботу», — улыбнулся он. «Мам, мы играем в лошадку», — вмешался Киана, — «я всадник. Дядя Ирбис обещал, что научит меня ездить на лошади, представляешь?» Хорошо улыбнулась, после чего слегка наклонилась к мужчине и быстро прошептала: «Зачем ты это делаешь?» «Может, потому что мне это нравится», — тихо ответил он. «У тебя чудесный сын, но ему так не хватает мужского общества. А для мальчика это плохо». Да, он был прав. Как ни старалась, я не могла заменить сыну отца, но одно дело знать, и совсем другое, когда меня в это тыкают носом. «И ты решил стать этим самым обществом? А ты не подумал, что с ним будет, когда ты исчезнешь из нашей жизни?» «А с чего ты решила, что я исчезну?» Он слегка приподнял бровь, и я потерялась в его серебристо-серых глазах. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, чувствуя, как сердце бешено стучит в груди, а меня накрывает каким-то непонятным чувством. «Надежда». Да, это была именно надежда на что-то большее, на какое-то общее будущее. «Скорее всего, ты останешься жить в доме отца Криса, я тоже там обитаю, так что мы точно будем видеться, и я не исчезну, нанеся ему страшную травму, если ты это имела в виду». Крылатая надежда помахала мне ручкой и улетела, оставив один на один с действительностью. Вот тебе и размечталась. Как же мне хотелось стукнуть его или ткнуть локтем, сделать хоть что-то. Сдержалась, старательно делая вид, что так и подумала, что его простая констатация фактов совершенно меня не расстроила. «Понятно», — прижимая свертки к груди, произнесла я. «Спасибо за подарки Киану. Это очень мило, я оценила». Еще немного помолчали, каждый думая о своем, когда неожиданно мужчина произнес: «Я это сделал не поэтому». «А почему?» «Оказывается, надежда никуда не делась, и я еще во что-то верила. Для него у ребенка должны быть детство и подарки. Ну вот, я еще больше запуталась. Может, стоило перестать зацикливаться на всем, выискивать тайные знаки и просто позволить событиям течь самим по себе. И тогда все будут счастливы. Дорога до дома прошла в относительной тишине, только Киан что-то бормотал и рассказывал свои новые игрушки. Войдя во двор, Снежный вручил мне свертки и бережно снял малыша с плеч. «Я скажу, что покупки отнесли в наши покои, и ты хочешь сейчас пойти в лабораторию, забирая все назад», — произнес он. «Здесь есть лаборатория?» Как-то не вязалась респектабельная семья главы оплота с магическими экспериментами. «Есть. Не совсем лаборатория, но это помещение подойдет для изготовления зелья». «Да, не думаю, что стоит откладывать», — пожав плечами, произнесла я. «Океан, его с собой возьмешь?» Ответить я не успела. «Ирбис, вы уже встали, какая неожиданность!» Резко обернувшись, я увидела очаровательное юное создание лет 17-18 с ярко-рыжими волосами, что выглядывали из-под опушки широкого капюшона. Невысокая, стройная, с бледной кожей лица, что была покрыта веснушками, она с лучистой улыбкой избегала к нам по широким ступенькам лестницы. «Доброе утро, Маргарет», — мягко произнес Ирбис, и отчетливо услышала мурлыкающие нотки в его голосе.